Ну, у нас сегодня такой своеобразная премьера и своеобразный вернисаж. Одна из пьес Гавела называется «Вернисаж». Два слова, почему Филипенко читает пьесы президента. Ну, я думаю, что у каждого, чья молодость пришлась на 60-е годы, каждому знакомый, памятный 68-й год. И я тогда был студентом Московского физико-технического института, актером студенческого театра МГУ «Наш дом». Вот, но от совмещения физики и лирики я заработал язву и в августе лежал в больнице. И я прекрасно помню конец лета, когда я слушал передачи, в которых излагалась вся история вот августа 68 года в Праге. И, конечно, это оставило определенный след. У меня дома до сих пор хранятся газеты и журналы. Журнал «Социалистическая Чехословакия», «Профсоюзы Чехословакии» за май-июнь месяц 68 года. Вот. Потом вырезки из наших газет, как я писалось, весь ход событий. С интересом вчитывался я в строчки, как менялся состав правительства. Вот это все то, ну... Такая социальная активность шестидесятников, надеюсь, вы понимаете, была тогда очень активна, особенно на волне 20-22 съезда. И вот я не подозревал, что через два года, буквально в 69-м году, наш студенческий театр закроют примерно, ну, примерно по тем же мотивам. Ну, вернее, нет, не совсем по тем же мотивам. В 68-м году у нас было десятилетие театра, нас поздравляли, дарили нам грамоты, а в 69-м году административным порядком, вызвав только начальство в партком МГУ, сказали, что ваш театр расформировывается. Мы же тогда ничего не знали, что 69-й год это был начало расцвета эпохи застоя. Как сейчас мы узнали. А тогда мы ничего не знали и сказали, что театр закрывается, хотя мы приносили доходы. На наши спектакли продавались билеты, и Дом культуры МГУ на улице Герцена, он зарабатывал на нас. Но сказали, не надо, мы еще будем доплачивать, лишь бы этого студенческого театра не было здесь, в центре Москвы, потому что молодежь, студенты МГУ... листовки. А в 68-м году в Чехословакии все вообще со студенческих театров начиналось. Так вот было записано в протоколе. И нам потом Розовский читал это, собрав нас на последнюю репетицию. Вот это вот 68-69 год. Но мы тогда уже не просто студенты, а уже педагоги, журналисты, инженеры, врачи. Надо было делать выбор, кем оставаться дальше, физиком или лириком. И наша основная пятерка актеров-любителей ушла в профессионалы. И так мы разлетелись. Команда не стала, каждый ринулся в одиночку. И вот я работал в театре на Таганке. Работал... И сейчас работаю в театре Вахтангова. И вот стремительный ход событий этих последних лет... тоже опять же взволновал это поколение шестидесятников. И опять во главе всех этих депутатских групп, или как хотите, я не знаю, там, всяких образований, опять люди, кому сейчас за 50 или еще не 50, вот какое-то это поколение. Так случилось, что в прошлом году, осенью, я снимался в Чехословакии. И тоже ничего не подозревал, ничего не знал. Это был исторический фильм киностудии «Беларусьфильм». Замков в России уже не осталось, поэтому замки снимают где-нибудь там в Венгрии или в Чехословакии, и в чешских Будиёвицах в ноябре месяце мы снимались. Быстро отснять один эпизод, целая неделя была свободная, и я попросил, чтобы меня отправили, снимали мне отель не в чешских Будиёвицах, а в Праге, потому что была неделя свободная, а там мои друзья, актеры «Латерны магики», «Черного театра», которые приезжали тогда же к нам сюда, в МГУ. И 18 ноября я выехал в Прагу, и таксист, который вел, говорит: «Пан Филипенко, а вы знаете, куда мы едем? Как и что?» А я говорю: «Нет, ничего. Вы знаете, в Праге сейчас очень неспокойно, потому что 17 числа накануне, в пятницу, произошли знаменитые вот эти события, когда демонстрация студентов, мирная демонстрация, была разогнана и довольно жестоко. И потом я видел эти фотографии, когда студентов заперли с двух сторон на некой улице, Народная улица, с двух сторон эти войска спецназа со щитами, с пластиковыми шлемами. Долго они стояли с двух сторон, наверное, час-полтора. Студенты сели на пол, поднимали руки, показывали, что у них ничего нет. На лозунги были «Не хотим насилия». Потом пришел приказ, и с двух сторон они стали сходиться и избивать студентов. Был даже слух, что один студент погиб, называли его фамилию. Потом было интервью с этим же Адамом Шмидтом, физфака. Оказалось, что на физфаке два Адама Шмидта, и один, где я ничего не знаю. А потом выяснилось, что их двое, кто-то в больнице. Но в это время около 100 человек получили очень серьезные увечья. И, по-моему, сейчас у них первая группа инвалидности, у этих молодых ребят. То есть это было очень серьезное дело. И племянник моей знакомой, кто мне рассказывал, парень спасся просто чудом, он снимал это все, потом бросил в окно какой-то старушке фотоаппарат и какими-то полуподвальными ходами, оборвав все джинсы, выбрался из этой истории. Я ходил потом по этим местам. 20 или 30 мест на этой улице были уставлены свечами, те места, и засыпаны цветами, эти места, где, ну, это были самые тяжелые столкновения, наверное, так думаю. И в ночь на воскресенье все студенты Чехословакии и 8 и 9 классы решили объявить с воскресенья забастовку. И все актеры всех театров страны. И с воскресенья не работал ни один театр, не работало ни одно учебное заведение в Чехословакии. И вот в это же воскресенье, говорится, я приехал к своим друзьям, он говорит: у нас здесь, Саша, извини, не до тебя, у нас здесь революция, вот хочешь, давай, пошли с нами на Вацлавку. И всю неделю с воскресенья до воскресенья, с 4 до 7, очень аккуратно, они приходили к 4, собирались, с 5 до 7 проходили 200-тысячные демонстрации, которые кричали: актеры, браво! Студенты, браво! Вот, и к 7 они расходились, потому что в 6:30 работала их телевизионная программа, и все внимательно слушали, что же говорят об этом в Чехословакии. И первые 3 дня была абсолютно дезинформация. Программа передавала про сельское хозяйство, про погоду, танцевали какие-то коллективы народные, ничего не было. А в это время по всем городам Чехословакии шли такие мощные, но очень организованные демонстрации. Масса было лозунгов интересных, едких, среди которых главные были «Не хотим насилия» и «Внимание, провокация». Не поддаваться на провокацию, чтобы никто не смел упрекнуть их в каких-то беспорядках. Хотя работали пивные, работали закусочные, пожалуйста. И дело не в том, что не было полки, в магазинах были пусты. Как раз наоборот. Было и мясо, был и хлеб, было и пиво, было и вино. И студенты, интеллигенции очень боялись, что рабочие не пойдут за ними. Потому что, как говорил мой товарищ, он эстрадный актер, и вот это тоже была история, присутствовал, как он отбивался от звонков со всей страны, у него были концерты в это время, надо было отказаться, надо было сделать этот шаг. А у всех у них страшное клеймо, конечно, это память 21 августа 68 года. Это вошло в них генетически, опять же, вот примерно мое поколение. Был страх, и жена искренне говорила, что хочешь, 5000 давай мне, а там занимайся чем, но тебя же уволят с работы, ты будешь на индексе. И вот этот страх, день-два, я вот это просто присутствовал. Это было очень интересно, отказаться. И сказать, нет, у нас ставка, мы не играем. В среду был футбольный день в Чехословакии. Футболисты отказались играть. Все. Матча не проводилось. Во вторник хоккеисты не успели сговориться. Максимум, что они делали, это передавали по телевидению. Перед началом игры, перед тем, как вбрасывание происходит. Вот они становились в позу, потом капитан вставал из нее, говорил, извините, заходил за бортик у микрофона и читал обращение хоккеистов с призывом к всеобщей забастовке через неделю, 27 ноября. Но вот и главное событие, вот что я тоже лично присутствовал, это видел, как во вторник на балкон газеты социалистической партии «Свободное слово» впервые вышел Вацлав Гавел. 20 лет его никто не знал в лицо, не слышал его голоса. Техническая группа из ансамбля Карла Готта обеспечила им озвучание Вацлавской площади. И первые слова Вацлава Гавела будут: «Я буду говорить кратко, потому что боюсь, что нас могут отключить, могут выключить электричество». И быстро выступали один с другим ораторы. Последним на сцену вышла Кубишева, известная певица, известная в 68 году. Потому что она первая выразила свой явный протест. И с тех пор нигде не упоминалась никогда. Ее никто не знал в лицо. Она вышла и запела чешский гимн. И это было просто потрясающее зрелище, когда все 200 тысяч пели чешский гимн. Вот. Среди массы лозунгов единственный, да. И вот мы ходили каждый день, в понедельник, вторник, среду, четверг, и я видел, как на сцену, на площадь приходит одна молодежь. Я чувствовал себя просто старым человеком, абсолютно с ярмарки. Потому что вот эти люди, которые те или иные завихрения этой политической борьбы у них пройдут, ну даст Бог, через год-два, и они будут строить свою жизнь так, как они хотят. А мы будем, как и на этих демонстрациях, стоять в сторонке и махать им. Да. А там вот шли они с лозунгами, шли, значит, тот или иной институт и так далее. Студенты же вокруг Вацлавской, памятника Вацлаву Гавелу, Господи, на Вацлавской площади, Вацлаву IV, они стояли и круглосуточно были, дежурили около, значит, вот... около этого памятника, на котором также были разные лозунги, и чешские флаги были везде, 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 везде. Вот такая, вот я, как говорится, был свидетелем этой бархатной революции к четвергу, когда Политбюро отступило, и я ехал в отель, уже знал, я на Вацлавке услышал об этом первый раз, и поехал в отель, потому что мне должны были звонить, и в трамвай заскочили... Без курток, без всего. Две девчонки, парень, молодые. И кричали: «Политбюро отступило! Политбюро отступило!» Мы сидели, похлопали. Они выскочили на остановке, забегали в другой трамвай. И также в метро. В каждом метро были молодые парень и девчонки, у которых они бесплатно раздавали «Свободное слово», эту газету. Но только когда я полез в карман, чтобы вытащить кошелек, сказал: «Нет, если вы хотите, тогда я вам дам». Если вы хотите, а так они... Я вышел на станции, в каждом вагоне, в каждом метро были вот эти молодые ребята. Вот. Я приехал сюда, в Москву, рассказал это все своим друзьям. И один из корреспондентов, сотрудник газеты «Московские новости», но немецкого отдела, мне говорит: «Саша, у меня потрясающий есть для тебя материал. Коль так тебе это все интересно, и ты, в общем, так все это рассказываешь. А что такое? Ты понимаешь, что Вацлав Гавел летом 89 года еще боялся выехать из страны, что его не вернут обратно. И на ярмарке во Франкфурте книготорговцы всего мира удостоили его первой премии за его произведение. И он попросил Максимилиана Шелла, известного актера и режиссера, чтобы он прочитал от имени Вацлава Гавела это вот такое «Се слово о слове». И он говорит, у меня это есть, вот я предлагаю, напечатайте где-то что-то, как-то, ну сделайте, сделайте. Причем это был перевод с немецкого. Поэтому было в немецком отделе. И вот я взял этот текст, и мы потом с моим товарищем, значит, знающим чешский язык, Володей Побаловским, который работает и в Праге, и здесь был в это время, и принимал меня тогда еще, значит, в ноябре. И мы взяли и с драматургом, и с писателем-сатириком Михаилом Мишиным, чуть подредактировали это словословие и предложили тоже выпускнику МГУ Володе Молчанову, который помнил наш студенческий театр, когда ему позвонил, есть такая идея. И он говорит, это грандиозно, ты понимаешь, что Гавел должен приехать в понедельник. А у меня, значит, когда с субботы на воскресенье, вот до и после полуночи, накануне идет эта передача. Так вот, давай мы запишем это и покажем, о чем же думает президент Чехословакии. То, что он официально думает, это мы узнаем из коротких сообщений. А это вот так его эссе публицистическое. Ну, и вот так в передаче «До и после полуночи» появился этот фрагмент накануне приезда Вацлава Гавела. А в пьесах его я знал давно. И мне, значит, говорили, что они где-то есть. В Праге мне предлагали и рассказывали вот эту историю с пьесы «Аудиенция». И потом вдруг через примерно две недели после передачи «До и после полуночи» выясняется, что издательство художественной литературы выпускает целый сборник Вацлава Гавела, где есть эти пьесы. И вот, когда мне так мягко совершенно предложили, что не хотели бы вы, может быть, прочитать, помочь нам просто так чуть-чуть, я сразу согласился. И два или три раза я это читал с листа, буквально такое знакомство с текстом, я бы сказал так, или опыт литературного театра. И вдруг нам показалось, что из этого может что-то получиться. Это такой эксперимент, понимаете, но вспоминая свое, кажется, то далекое прошлое, когда мы ничего не боялись, были молодые, наглые, и нам было, говорится, море по колено. А Розовский, он же закончил и факультет журналистики, и высшие сценарные курсы. Для него никогда не было проблемы инсценировки. Мы брали «Город Градов» или «Карась-идеалист», и он тут же писал все это. Да вот давайте так вот сейчас мы и сыграем. И вот мне показалось, что что-то может из этого получиться. Судить вам, но не судите строго. Мы здесь собирались что-то сделать много. Ну так будут некоторые элементы этого театра. Эти пьесы, вернисаж, аудиенция, есть третья пьеса, протест, они были написаны для малой аудитории, даже чуть меньше. Может быть, надо было сесть, наверное, в центр зала, да, потому что где-то на даче или на большой квартире у друзей собирались. Они, друзья вместе с Гавелом, и он им читал, и они разыгрывали с листами. Вот такая диссидентская была литература на 20 человек, комнатная. Там присутствует Ванек. И эта серия называется «Ванек» или «Ваньковские». Серия ваньковских пьес. Ванек. Ну, это вот надо как-то поточнее перевести. Но Фердинанд Ванек, люди знали, кто это такой, что скрывается за этим, за этим именем. И вот, когда было 50-летие Вацлава Гавела, это было еще до революции, он был в подполье, «Воскресные люди права» — там есть страничка, где поздравляют юбиляров. И так как его никто не знал в лицо 20 лет, то друзья, заплатив кроны, опубликовали его фотографию, его Фердинанда Ванека, поздравляем с 50-летием, желаем здоровья, успехов в той грандиозной работе, которую он ведет на благо народа. И это было напечатано. И так это вот сейчас, и сейчас вот ксерокс с этой части «Руды права» расходится как сувенир по Чехословакии. Вот эта запись этого спектакля, аудиенция, которую играет сам Гавел вместе с известным актером Ландовским, который в 68 году уехал, и вот играл это в Вене, но потом вот они сыграли и записали это все на пленку. Обе пьесы имели большой успех в Европе. Вот эти две особенно, «Вернисаж» и «Аудиенция», имели примерно 10-12 европейских премьер. Да, и сегодня премьера здесь у нас, в Москве. Извините, я слишком много говорю. Должен был у нас быть сегодня ведущий. Мы говорили, к сожалению, вот Юра Зерчининов тоже шестидесятник, член редколлегии журнала «Юность», должен был вести сегодня вечер, и мы встречались с ним в редакции, он делает материал, вот в двух-трех следующих номерах «Юности» что-то будет о 68-м годе, но, к сожалению, он не мог, и вот я занимаюсь не своей профессией, извините, но у нас такая импровизация, чисто вахтанговская, но в пределах заданной композиции. Итак. Сейчас. У нас тут есть уже маленькая. Значит, Вацлав Гавел, «Аудиенция», пьеса в одном действии, 75-й год. Посвящается памяти Альфреда Радека. Радек вместе с Йозефом Свободой организовали «Латерну Магику», где работал Вацлав Гавел в какое-то время. Именно «Латерна Магика», это здание этого театра в центре Праги, была штабом гражданского форума, где сходились все нити в окнах. Туда никого не пускали. Было все очень строго. А в окнах были выставлены огромные мониторы, на которых постоянно показывали круглосуточно видеозапись вот этих событий разгрома и этой студенческой демонстрации. И интервью с разными деятелями. Это было постоянно в 3-4 окнах этого театра. Два действующих лица. Сладек и Фердинанд Ванек. Сладек по-чешски пивовар. Да, перевод с чешского Марианы Семеновой. В 73 году нынешний президент Чехословакии Вацлав Гавел действительно работал грузчиком на пивоваренном заводе. Примерно по полгода он сидел, полгода где-то как-то работал. Вот такая была судьба эти годы. Место действия – кабинет Сладека. Посреди сцены – канцелярский стол. Давайте стол. Ну, два стула. Да, вот шкаф с документацией. Вот это все тоже. Разный хлам. По углам, значит, коллекция пивных бутылок, под столом ящик с пивом, да, вот. Воображение. Я вам скажу, когда я читал это два раза в культурном центре Чехословакии, когда до этого места дошел, смотрю, директор культурного центра отошел куда-то и приносит, значит, пол ящика было. Вдоль стен груды всякого непонятного хлама, старый вентиль, допотопный радиоприемник, сломанная вешалка, старые газеты, почетный диплом в раме. На задней стене большое олиповатое полотно, Швейк и трактирщик Палевец. Вот. Над картиной декоративно исполненная подпись, где пиво льется, там весело живется. Когда поднимается занавес, Сладок в рабочем халате сидит за столом, положив на него голову и громко храпит. Сейчас. Так, теперь это тоже можно включить, да, вот так. Стук в дверь. Сладок моментально приходит в себя. Да-да. В комнату входит Ванек в ватнике и сапогах. Добрый день. А, пан Ванек, проходите, садитесь. Пиво хотите? Да нет, спасибо. Да, чего там? Чпок-чпок. Один протягивает Ванеку, другой моментально выпивает сам и тут же наливает еще. Ну как, работает? Спасибо, хорошо. Работает, нет?
Нет. Нас слышно. Это слышно.
Мне тоже очень слышно вентиляцию. Так, а можно включить, нет? Этот звук, нет? Раз, раз. Да. Вот хорошо. Это правильно. Это на пивзаводе работает она. Ну как работается? Хорошо. Спасибо, хорошо. Конечно, хорошо. А как же иначе? Верно? Да. Вы сегодня что, катаете? Нет, подкатываю. Подкатывать оно лучше, чем катать, да? Да. А кто еще не катает? Черкесик. Уже пришел, да, пьяный, ну немножко. Да вы пейте, пейте, пейте. Да спасибо, я не такой любитель пива. Что вы, серьезно? Мы здесь вас научим. У нас полюбите. Мы тут все пиво пьем. Такая традиция. Чпок-чпок. Ну а как в остальном? Что в остальном? Ну вообще. Нравится? Да? Могло быть хуже, да? Человек ко всему привыкает, верно? Да. Допивайте, допивайте. Ванек допивает свое пиво, сладок тут же ему наливает. Буль-буль-буль-буль-буль. Да спасибо, мне уже хватит. Да ладно, вам еще ничего не выпили. Ну а что, как люди? Ладите? Да, спасибо, нормально. Если хотите моего совета, ни с кем здесь не кшайтесь. Люди, они ведь, знаете, большие свиньи. Я уже тут никому не доверяю. Вот мой совет. Свою работу выполняйте, и с кем ничего, и ничего. Вот так. Точно, я вам говорю. Особенно в вашем положении. Я понимаю. Чпок-чпок. Так и что же вы писали, если не секрет? Ну, пьесы. Пьесы. Театральные. Да? И где-нибудь играли? Да, ну, в театрах раз. Скажи-ка, да. Театр. А чего вам про наш пивзавод не написать? А? Вон, Бурыш, чем не герой? Вы его знаете? Да, знаю, знаю. Ну, интересный тип, я знаю, знаю. Чего вы грустный такой? Веселее надо быть? Да я не грустный. Скажите, а ведь так небось ведь и не думали? О чем не думал? Ну, что придется вот так, когда-нибудь бочки катать. Да. Много в жизни бывает, да? А. Парадокс. Так, говорите, сегодня вы подкатываете, да? А вчера катали, да? Я вчера катал. Ну, я видел, я знаю. Вчера Шаркези не было, да? Конечно, да. Все у нас были, а вот писателей у нас еще не было. Да, интересно. Взять хотя бы Бурыша. Знаете, где он раньше работал? Где? На кладбище, могильщиком. Пить там выучился, потому и к нам попал. Да. Анекдоты у него класс, да, на все случаи жизни. Я знаю, да. А про что ваши пьесы? О чиновниках, о начальниках, да? Вы обед ходили? Нет, ну ладно, после сходите, а потом а на проходной скажете, что у меня были. Да, ладно, спасибо. Да чего еще? Спасибо, спасибо. Не надо. Я вас все равно уважаю. Меня? За что? Ну как? Тяжеловато, наверное, вот так, с непривычки. Всю жизнь дома сидеть, в тепле, есть, спать, сколько влезет, а потом раз и... Вот так, да, бочки катать. Нет, серьезно, я вас уважаю. И Богу. Извиняюсь. Ну а что-нибудь знакомы с разными актрисами? Разные театры писали. Да, конечно. И эту нашу знаменитую Жинку Богданову тоже знаете? Да. Лично? Возвращается на ходу, застегивая ширинку. Да. Так может, когда-нибудь ее к нам бы пригласили? Пиво любить? Взяли бы для компании Бурыша. У него анекдоты класс. А, ну, что скажете? Да. Чего вы грустный такой? Веселее надо быть? Да я не грустный. Чпок-чпок. А того малого из Бродильного, знаете? Глинарика, да, с ним надо. Я знаю, знаю. Ну что, может, и Карла Гота знаете? Да, его тоже. Жалко, вас тут раньше не было. Я так лет 5 назад. О, компания была. Сегодня не то, сегодня совсем не то. Раньше здесь я Маржанок такой был, теперь его уже нет. Гонза, девчата из разливочного. Сколько бывало, и все успевали. И поработать, и все. Вы Гонзу спросите, он рассказывал, он уже рассказывал, да-да. Ну и насколько ж тянули эти ваши пьесы? По-разному, ну тысяч на 5-то тянули. Зависит от того, как часто театр играет. Иногда, если хорошо играют, прилично получаешь. В другой раз совсем ничего. Что и целый месяц ничего. Бывало и несколько месяцев. Ничего. Да, выходит, у вас тоже, да? В своей радости. Ну, парадокс. Впрочем, как везде, да? Так? А чего вы ничего не пьете-то? Вы пейте, пейте. Да я пью, пью, пью. Я вам так скажу, но это чисто между нами. Будь кто-нибудь здесь на моем месте, вы бы здесь дня не проработали. Я вам ручаюсь. А у вас что, были из-за меня неприятности? Ну, а как? Я вам очень обязан. Знаете, я ничего изображать из себя не хочу, но если я вот вижу, что человеку могу помочь, а чего не помочь? Такой у меня характер, и все. Да? Люди должны помогать друг другу, правильно? Сегодня я вам, завтра вы мне. Разве не так? Так. Вы обед ходили? Нет еще. Ну, после сходите. А проходной скажете, что у меня были. Ну, спасибо. Да не надо, надо. Спасибо, спасибо, это все не надо. Сегодня никому не охота ни во что впутываться. Я знаю. А по мне, ты знаешь, что называется дружка за дружку. Все вот. Я не знаю, что вы там думаете, но я всегда говорю, хорошая компания – первое дело. Я с вами согласен. Чего вы не пьете? Вы пейте, пейте. Дать привыкли вам венцо подтягивать, да? Да нет, ничего. У нас научитесь. Мы тут все пиво пьем. Такая традиция. Я знаю. А что Карл Гот, как он там? В порядке? Ну, наверное. Вы женаты? Да. А дети есть? Нет. Но я вас все равно уважаю. Ну что, да? Тяжеловато, наверное, вот так, да? С непривычки и... Извиняюсь. А сколько ей лет-то было? Сколько лет будет? Кому? Ну, этой Богдановой, нашей знаменитой. Года 43. Да вы что, серьезно? Ну, не скажешь, да. Ну ладно, вы пейте, пейте. Все будет нормально, Ванек. Если мы, конечно, дружка за дружку, потому что хорошая компания – это... Жалко, вас раньше здесь не было, лет 5 назад. Вот компания была. Сегодня не то. Сегодня тут уже никому не доверяю. А кто этот Кахоут? Какой Кахоут? Ну, говорят, тут вас навещал. Какой-то Кахоут. Ну, мой коллега, тоже писатель. Да, что? Да так, ничего. Так просто. Вы только, Ванек, не думайте, что у вас одного там. У каждого свои. Так что у меня тоже неприятностей хватает. А почему вы думаете, я торчу в этой дыре? Вас это, конечно, не интересует, я понимаю. Нет, почему же очень интересует? Но знаете, я должен был работать? Где? В Пардубицах. Главным пивоваром. Правда? А я вам тут штаны протираю. Парадокс, да? А чего же вы туда не пошли? Не надо, об этом не будем. Чпок-чпок. Вы женат? Да. Дети есть? Нет. Мне вообще до этого дела нет. Ты только намекни этому голубу, чтобы больше он к вам не наведывался. Вы имеете в виду какого-то. А я как сказал? Голуб. Ну, в общем, я все равно не знаю, что это за мужик. Но только, знаешь, это... Мне до него дела нет. Я вам только говорю. Это ваши же интересы. Вы не сердитесь, пан Слада. Но я... О, вы, гляжу, пиво посасываете, все равно, что коньяк. Да я вам же говорю, я небольшой любитель пива. Ну ладно, будет заливать. Ну я серьезно. Ладно, может у вас компания для вас не очень подходящая. Так так и скажите. Да нет, что вы, я понимаю, конечно, не какой-нибудь Карл Гот там. А так, дурак неотесанный пивной котел без ума в голове. Да нет, что вы, ну вы профессионал в своем деле, Карл Гот в своем. А почему вы не пошли в Пардубицы? об этом не будем. Не надо. Все будет хорошо, Ваня. Все будет хорошо. Бояться вам нечего. Я вас в обиду не дам. Вы человек тихий, добросовестный. Каждый день на работу ходите. Дурацких разговоров не ведете, не то что другие. Получки вам хватает. А при нашей нехватке рабочих рук, я понимаю, я вам очень благодарен. Не надо, я не к тому. Вы человек порядочный, сразу видать, у меня глаз Waterpass. Если кто темнит, я его заверсту. Вот этот шипзик, Миленарок из Бродильного. Вы его знаете? Я его знаю. О, с ним надо. Я его сразу раскусил, как он только появился. Так почему же вы не пошли в Пордубице? Не надо, про это не будем. Чпок-чпок. На меня вы можете положиться, Ван. Я вас в обиду не дам. Спасибо. Мне только нужно твердо знать, что я могу на вас положиться. Что вы мне подножку не поставите. Я смог на вас опереться, если я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы остались довольны моей работой. Правда? Я тебе не должен это говорить. Вообще, права такого не имел говорить. Любой другой на моем месте, простите, а о чем? О чем, собственно, вы не должны были мне говорить? Ну, о том, о голубе, о когоуте. Ну, вообще, я не знаю, что это за мужик, я понятия не имею, меня это не волнует. Не в нем дело, мне не плевать, а вас, разговор о вас. Вам тут, в конце концов, не так уже плохо. Катаете себе пустые бочки, никто вас не трогает. А ведь случись что? Нет, к примеру. Этот ваш когоут, он вас на работу не устроит. Да вы же вряд ли, да. Ва, так что ты, брат, чпок-чпок. Пан Сладок, ну что? Вы не сердитесь, но я... Что вы? Но ведь я же могу... Что? Что можете? Вы не сердитесь, но ведь я же... Могу встречаться с кем мне хочется. А я что? Ничего. Встречайтесь. Право. Тут никто не указ вам. Не. Вы же мужик, а не тряпка какая-нибудь. Это очевидно, конечно. Вот так. Но он тоже ведь должен понимать, этот ваш когоут, что вы тоже имеете право встречаться с кем хотите. Или я не прав? Чпок-чпок, пан Сладок. Ну что, мне надо идти, куда тебе идти? Меня в погребе будут искать. Не развалится, там Шеркези. Сиди, пей спокойно. Тебя, конечно, не интересует, почему я не пошел работать в Пордубице. Интересует, правда? Правда. Так почему вы туда не пошли? Знаешь, что они со мной сделали? Обвинили меня? Обвинили в том, что якобы я с одним там хозяином ресторана нагрел их на 500 литров пива. И что? Остатки. Так это же все не так было, все было не так. И этот трус, такой Миленарок из Бродильного, ты же его знаешь. Я его знаю. О, просто я к тому, чтобы ты понял, какой тут народ. Я тут никому не доверяю, люди, они все свиньи. Да, можешь мне поверить. Выполняй свою работу и ни с кем ничего лишнего. Так, особенно в твоем положении, я понимаю. Вы обедать ходили? Нет еще. Ну, после сходит. А проходной скажете, что у меня были. Спасибо. Да что ты все, спасибо. Спасибо. Я же... Извиняюсь. А когда вы ее приведете? Кого? Ну, эту нашу Богданову. Я при случае спрошу ее. А что, если на субботу ее пригласить? На эту? Ну, почему нет? Почему нет? На эту субботу? Что, у нее свободного времени у нее нет? Ну, я не знаю, у актеров как-то много разных обязательств, все спланировано надолго вперед, им трудно, вот, знаете, как-то поменять. Да, если, конечно, вы считаете, что это недостаточно хорошая компания, тогда, конечно, можете ее не звать, но я так не считаю. Я на вас нажимать не буду, просто я думал, могли бы повеселиться. Что вы грустный такой? Веселее надо быть. Да, я не грустный. Фердинанд. Ты ведь Фердинанд, да? Да. Послушайте, Фердинанд, я с вами хотел потолковать. Слушаю, пан Славов. А что вы не пьете? Да я не любитель пива. Ну ладно, здесь все пиво любят, я знаю. Фердинанд. Мне можно вас так называть? Да, конечно. Что вы скажете, Фердинанд, если я переведу вас в кладовщики? А? Ну, неплохо было. В конце концов, вы интеллигентный, честный человек. Так? Не катать же вам бочки со всякой швалью до конца дней. Сидели бы в тепле, после обеда бы складчик и инвентаризация вроде бы. Не могли себе преспокойно выдумать всякие хохмочки для своих песен. Если бы заходили, вздремнули бы. Ну что скажете? Как-то думал, это было бы возможно. Ну а чего невозможно? Я, конечно, не в том положении, чтобы выбирать, но если такая возможность действительно была, для меня, разумеется, понимаете, это был порядок, я, как говорится, поддержать умею, на машинке печатать умею. Немного иностранные языки знаю. А здесь в погребе, знаете, довольно холодно. Особенно с непривычки.
О, да, учет, знаешь, учет это главное.
Фердинанд, учет, как? Да, ну я как, 4 класса экономического факультета. Вот, сидели вы в тепле после обеда, складно замок, не катать же бочки со всякой швалью. Но если представилась такая возможность... Ванна, если кто темнет или нечест на руку, я же его заверсту. Я такой человек, я мужик честный. И ты тоже. Чего бы нам не держаться, дружка-дружку, а? Ну что скажешь? Да, конечно. Значит, ты за? За. Нет, если ты против, так скажи, может, компания моя вам не по душе, может, у вас какие-то претензии имеются, и там другие планы. Никаких у меня претензий, наоборот. Вы для меня очень много сделали, я очень... обязан, особенно если удалось с этим складом. Я все готов сделать, если вы остались довольны моей работой. Так мы это можем спрыснуть? Чпок, чпок, чпок. Ну-ка, нет, залпом и до дна. Оба пьют. Залпом, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Что грустный такой? Веселяй, вы. Да я не грустный. Фердинанд.
Да.
Мы с тобой друзья? Да. Ты мне веришь? Конечно. Нет, погоди. Это ты просто так говоришь? Нет, нет, нет. Ты мне честно скажи. Ты мне веришь?
Верю.
Слушай, что я тебе сейчас скажу, это чисто между нами. Понял? Могу положиться?
Да.
Ходят тут насчет тебя всякие, спрашивают. Кто? Серьезно? И что вам кажется, что моя работа на пивном заводе под угрозой? Или они требуют, чтобы вы меня уволили? Или, может быть, вас ругают за то, что вы меня сюда взяли? Да. Слушай, то, что я скажу, это чисто между нами. Ты понял? Я могу положиться? Да. Тогда слушай. Сидел бы кто на моем месте, ты бы здесь дня не проработал. Я вам очень благодарен. Я не для того говорю благодарен, я знаю для того. Так, чтобы ты знал, какая вырисовывается ситуация. Извиняюсь.
А у тебя с ней что-нибудь было?
С кем?
Ну, с этой звездой нашей, Жинкой Бурдаловой.
Да нет ничего.
Совсем ничего? Ну ты лопу.
Да. Пан Слава, что, мне надо идти? Куда ты идти? Меня будут в погребе искать. Не развалится там все без тебя. Там Шеркези. Сиди и пей. Чпок-чпок. Фердинанд. Ведь ты Фердинанд, правильно? Да. Послушай, Фердинанд. Я могу тебя называть? Да. Нет, просто спрашиваю так не нароком, чтобы там ты не обиделся случайно. Ты ничего тут обидного нет. Ну иногда ведь не знаешь, что ты там себе думаешь, что ты напоришься на чего-то. Шут тебя знаешь, что там думаешь. Заладил свое? Да, пан Сладок, нет, пан Сладок. Спасибо, пан Сладок. Но меня так воспитывали. Значит, тебя так воспитывали, а я, значит, дурак невоспитанный. Пивной котел без ума в голове, да? Значит, ты же это подумал. Нет, ты не говоришь, что не подумал. Ничего такого не подумал. Нет, ты давай на чистоту, чтобы я знал, что к чему. Потому что... Да нет, плохого у вас никогда, но совсем наоборот. Мы друзья, да, значит, ты мне веришь?
Верю.
Тогда слушай. Вот, давай. Я не смотрю. Нет, ты скажи, что ты думаешь. Ты прямо скажи. Я ничего не думаю. Ладно мне мозги пудрить. Я знаю, что ты думаешь. Только ты не знаешь. Если я не согласился, они бы другого нашли. А тот был еще похуже, потому что как пить дать. Это был бы не такой честный, как я. Не то, я ведь не то, что другие, я прямой, такой характер у меня и все. И тебе со мной еще повезло, если хочешь знать. Ведь люди свиньи, они же все большие свиньи. Я их всех знаю. Ты думаешь, нашелся какой-то осел, который вот так вот тебе вот так все бы выложил? Наивный ты тип, дитё ты малое, где ты живешь? Ты вообще понимаешь? Я, конечно, ценю вашу искренность. Вообще, ты понимаешь, чем я рискую? Какая мне выгода? А если ты... Ведут все на карту поставлено. Я никому не дам. А, не скажешь. Не скажешь, а напишешь. Вернешь какую-нибудь пьесу, а они у тебя... И мне крышка. Что вы, все между нами. Факт, факт. Вдынь, чпок, чпок. Пан Сладок. А если получилось, я имею в виду со складом. А что будет со стариком Шустером? А что ему сделается? Ну, парадокс. Вот так в жизни бывает. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. А, Слава. А, я все о складе. Вы думаете, разрешат? Ведь они же понимают, что я там буду в тепле. Да ни хрена они не понимают. Ты женатый? Да, дети есть? Нет, а у меня трое. Ну, это просто так сказал. Пан Слава. А в случае чего вы могли бы мотивировать тем, что я там буду изолирован от людей? Слушай, Фердинанд, нет, ну им же главное, чтобы я был подальше от людей, чтобы меньше контактировал, Фердинанд. Ведь это могло бы на них подействовать. Как вы думаете? Послушай, Фердинанд, да. Ты в Кинга играешь? Нет, а я баланс. У нас отличная компания была каждый четверг. Что ты думаешь? И это тоже пришлось бросить из-за одного. Я просто, чтобы ты знал, что у нас тоже тут жизнь не сахар. Фердинанд, ты мою старуху знаешь? Нет. Все кругом одно дерьмо. Это я знаю. Ни хрена ты не знаешь. Тебе-то что, пописываешь свои пьески, катаешь бочки туда-сюда, на всех тебе чихать? Чего тебе еще не хватает? Ведь они тебя боятся. Факт. Я что? Для меня никакого интереса. Мои персоники, их рапортов никто никуда писать не будет. Они нам будут орать, сколько влезет. Я для них ва! Червяк. Я не могу как обыкновенного червяка. Так что тебе еще хорошо. Фердинанд, да. А ты ее приведешь? Не надуешь? Нет, правда, не надуешь, например. Не знаю, я сегодня же позвоню. Думаешь, придет? Сделаю все, что смогу, ведь мы же с ней друзья, а? Ну да, нет, погоди, ты же сказал, что друзья. Ну да, нет, а тогда зачем же дело стало? Ведь она тоже может, черт побери, встречаться с кем ей вздумается. Ну что это просто, вроде как бы дружба с трудящимися, а? Как ты думаешь? Ну, правильно, значит, договорились? Сделаю все, что могу. Сегодня позвоню, ничего такого. Слушай, Фердинанд, да. Если бы ты знал, как меня все обрыгло, я вас понимаю. Черт лысого, ты понимаешь, что такое говоришь так, а сам думаешь, а, дурак, пусть он медлит языком, да ничего такого не думаешь. Почему не пьешь? Я пью. Ты обед ходил? Нет, да черт с ним, с обедом. Я не голоден. Ладно, может, конечно, я и дурак, но я честный. Вы да, я знаю, а люди большие свиньи. Чего ты не пьешь? Я пью. Ты обед ходил? Нет еще. Ну, ладно, тебе что, тебе хорошо. Я ему очень обязан. Все кругом одно дерьмо. Фердинанд. Да ничего, что я с тобой на «ты». Ничего. Нет, если тебя обижают, ты скажи. Да нет, меня нисколько не обижает. Ну, хоть и не обижает, это ладно. Напротив, я очень рад, что мы сблизились. Я ценю вашу искренность. Ну, что ты так все время говоришь? Как? Книжно, что ли? Ну, это вас задевает? Да ничего меня не задевает. Я ценю, что мы сблизились. Пан Сладок, да, мне идти надо. Куда тебе идти? Меня в поле будут искать. Не развалится там. Там Шелхези. Сиди и пей спокойно. Я серьезно, не буду ругаться. Ха-ха. Я тебе надоел, да? Ну, так ты скажи, конечно. С Карлом Готом у вас там, с Эржинкой Богдаловой. Там у вас, небось, другие посиделки, да? Да нет, мне здесь у вас хорошо, я только не хочу, чтобы из-за меня пошли разговоры, особенно сейчас. когда появилась эта возможность со складом. И правда у нас хорошо? Так? Фердинанд?
Да.
Или ты просто так говоришь?
Нет.
Чпок-чпок. Фердинанд. Знаешь, что в этом деле самое тухлое?
Что? То, что я хоть убей, никак в толк не возьму. Что я им каждую неделю должен докладывать? Ведь я же о тебе ничего не знаю. Мы почти с тобой не сталкивались. Ну, ерунда какая-нибудь там. Ну, захаживаешь ты в лабораторию. Пора тебя видеть в городе с Марушкой. Ну, слесарь из разливочного. Что-то там у тебя с отоплением возился. Ну, и что, и что? Ты мне скажи, о чем я им все время должен докладывать? Ну, о чем?
Вы извините, я вам в этом вряд ли смогу помочь.
Нет, сможешь.
Если захочешь. В каком смысле? У тебя политический кругозор есть? Ты писатель или нет? Кому, как не тебе, лучше знать, чего им нужно?
Нет, вы простите, я не... Подожди. На складе будет куча свободного времени. Что с тобой сделается, если ты разок в неделю чиркнешь мне пару строчек? А? Ну я же от тебя, я тебя не заслужил. Я ж тебя беру под опеку. Будь тебе как сыр в масле кататься. Пиво можешь домой таскать, сколько унесешь. Для тебя же это расплюнуть. Ты ж писатель, черт побери. А этот Том Домашко, кореш мой, отличный мужик. Ему ведь тоже это надо. Вот. Не могу же его в трудную минуту бросить. Или мы с тобой не порешили, что будем дружка за дружку. Что? Что ты будем помогать. Короче, теперь мы одна компания. Или мы же это не выпили, ты скажи. Мы выпили и мы...
Хорошо. Только я... Что? Вот теперь, Фердинанд, все зависит от тебя. Если ты нас выручишь... Все будет как надо. Ты мне, я ему, он мне, я опять тебе. И никто в убытке не останется. И давай не будем усложнять жизнь. Что ты смотришь? Я не смотрю. Представляешь? Ты представляешь? Ты бы имел прямое влияние на то, что они про тебя будут знать. Я понимаю, конечно. На складе тебе будет неплохо. Куча свободного времени, да, это здорово. Подожди, идет, пан Сладок, идет? Что, пан Сладок, я вам очень благодарен за все, что вы сделали, я очень это ценю, потому что я сам знаю, как редко можно встретить такое отношение. Вы мне, можно сказать, руку помощи протянули. Ведь я, правда, не знаю, что бы я без вас сделал. А место на складе вообще было для меня большим облегчением. И гораздо большим, чем вы думаете, гораздо большим. Только вы простите, но... Не могу же я сам на себя писать доносы.
Какие доносы? Ну какие? Ну что доносы?
Да дело не во мне. Дело не тут. Подождите. Мне уже ничего навредить не может. Дело в принципе. Я из принципа не могу пойти на это.
Чего? На что ты не можешь пойти?
На то, с чем я не согласен.
Не можешь. Ты выходит, не можешь.
Да.
Ну, отлично. Вот ты
и раскололся.
Вот ты показал себя, значит.
Ты не можешь. Ну, а я? Меня ты бросаешь, да? На меня тебе наплевать. Я могу быть свиньей, я могу по горло в этой грязи бултыхаться, до меня дела нет. Я дурак неотесанный, пивной котел без ума в голове. А он барин. Он на такое пойти не может. Я себя по уши в дерьме вымазать могу, а он, барингий, чистеньким остается. У него, видишь ли, принципы. А что все остальные? Он об этом подумал? Один он такой принципиальный. Принцип ему, понимаешь, важнее человека. Вот все вы такие. Кто мы? Все вы интеллигенты. Баре, гладенькие речи толковать это не могут. Это можете себе позволить. Вам все равно с этого ничего не станется. К вам все внимание, вы там наверху, даже когда вы здесь внизу, и то умеете все для себя устроить. Обыкновенный человек тут надрывайся, ни хрена он с этого не имеет, ничего не добьется, не допросится. Каждый норовит ему в рожу плюнуть, наорать, ноги в него вытереть, а под конец про него же еще и вы и скажете. Вот, ну, принципов у него нету.
тепленькие местечки на складе, на это он согласен. А как взять на себя часть того дерьма, которым мы тут с утра до ночи, это, извините, этого он не желает. Слишком вы хитренькие. Сад-то у вас уже посчитан, и очень даже хорошо вы о себе позаботиться умеете. Принципы. Принципы. Еще бы вы за них, за эти принципы не боролись. За эти, за свои принципы. Они же вам еще эти принципы и зачтутся. Вы же их потом и выгодно продадите. Вы же на них потом еще неплохо заработаете. Вас ведь принципы-то эти и кормят. А я что? Что я за такие принципы могу схлопотать? У вас всегда шанс есть. А какой шанс у меня? Обо мне никто не позаботится, меня никто не боится. А меня никто не напишет, никому я не нужен. Дело мне, кажусь, я только навоз месить, на котором потом эти ваши принципы взойдут. Да тепленькие местечки на складе вам добывать. Для вашего же героизма. Чтобы потом меня наспех подняли. Вернешься потом ты к своим актрисулькам, станешь мне хвост распускать, расписывать, как бочки катал, герой. А я мне к кому возвращаться? Кто меня в упор заметит, кто мои дела оценит? Что я от жизни имею? Что меня ждет?
Фердинанд, ты мне друг?
Друг.
Я прошу тебя, сходи за ней. Ну, приведи ее прямо сейчас. Очень тебя прошу. Ну, скажи, Ирженька. Там у меня один дружок есть, дурак неотесанный. Но очень отличный парень. Выбей я тебе место на складе, и доносов мне от тебя никаких не нужно. Только об одном прошу, приведи. Сделаешь. Для меня. Сделаешь. Только на один вечер. А потом мне уже будет хорошо. Потом все будет по-другому. Потом я буду знать, что не зря жил. Что эта говенная жизнь была не такая уж поганая. Приведешь?
Сладок хватает Ваныка за ворот и начинает вдруг неожиданно кричать ему прямо в лицо. Если ты не приведешь ее, я не знаю. Я, наверное, я, может... Пауза. Через какое-то время всхлипы постепенно переходят в храп. Ванек с минуты сидит, потом перекладывает голову Сладыка на стол и направляется к двери. Там он останавливается, оборачивается к спящему Сладыку. Что грустный такой? Веселее надо быть? Через некоторое время... Раздается звук унитаза. Потом стул в дверь. Сладок.
Да-да.
Мгновенно протрезвел. Тогда в комнату входит Ванек, на ходу застегивая ширинку. А, пан Ван, проходите, садитесь. Пиво хотите? Ванек кивает. Чпок-чпок. Оба выпивают. Ну как дела? Все кругом. Одно дерьмо. Занавес падает, конец пьесы. Ну, давайте перервемся, такой маленький антракт. Спасибо вам. Thank you. Вернисаж, пьеса в одном действии, 75-й год. Перевод Елены Максимовой. Действующие лица: Вера, Михал, Бетцлих. Квартира Веры и Михала — просторная гостиная, которая на заднем плане переходит в небольшую... Юра, еще поиграй, вот еще дольше. Которая... Нет. Которая переходит в этот... Блям-блям-блям. Нет. Юра. Которая на заднем плане переходит в небольшую, чуть приподнятую над полем сцены столовую. Слева дверь в кухню, справа большой камин, в центре старинный столик, вокруг которого современные мягкие кресла, множество антикварных вещей. Вывеска в стиле модерн, китайская ваза, ангелочек эпохи барокко, старинный сундук, нет, подожди, нет. Народная роспись по стеклу, русская икона, старые сутки, мельнички. В нише в стене стоит готическая деревянная Мадонна. На камине часы с боем в стиле рококо. Над ними турецкий кинжал. На полу толстый мохнатый ковер. На переднем плане резная исповедальня из костела. Есть в комнате видео, стереосистемы, бар на колесиках, разные бутылки, рюмки, лед, блюда с фаршированными ракушками. Когда открывается занавес, в дверях стоит Бетцлих. Он явно только что пришел, его встречает. Вера и Михал. Бетцлих держит за спиной букет. Вера, мы так рады, что ты пришел. Михал, мы боялись, что ты не придешь. Мы просто заждались. Что ты будешь пить? Что будешь пить? Ну, сядь и перейти. Виски со льдом? Да, ну, немного, давай. Немного смутившись, подает Вере цветы. Какие красивые. Ты, как всегда, такой внимательный. А как пахнут, спасибо тебе. Ставит букет в вазу. Бетцлих: у вас здесь все по-другому. Это все Михал, это Михал. Мне казалось, он натрвется, когда все это затеял. Ты знаешь, когда он за это взялся, я думал, что... А ты ведь его знаешь. Он ведь пока не успокоится, пока все будет не так, как он хочет, он не закончит. Я закончил позавчера, Верочка. Сегодня еще... Этого еще никто не видел. Так что сегодня у нас премьера. Эдакий маленький вернисаж. Тебе со льдом? Да, спасибо. Да, Бетцлих. Не, Юра, не надо. Не. Это потом, это в конце. Сейчас послушай, там тоже. А где же ты все это взял? Ну, пришлось побегать, кое-какие связи с антикварами. На кого-то вышел что-то такое. Но главное в этом деле ведь не отступать, не останавливаться, пока всего не достанешь. Ну, как получилось? Вера, я, честно говоря, сама не думала, что так выйдет, что так выйдет здорово. Когда хочешь сделать нестандартную стильную квартиру, мало любить старые вещи, а вот... Понимаете, надо уметь их достать, нужен вкус, чтобы как можно лучше разместить все это по дому, чтобы они заиграли, чтобы все вписалось в современную обстановку. А Михал, оказывается, знаешь, прекрасно умеет все это делать сам. Никаких проколов, никаких накладок. Михал, ну, добро пожаловать в наш дом. Мы тут здесь соскучились. Пока я все это делал, часто думал о тебе. Что ты скажешь, когда увидишь? Бетцлих: ваше здоровье. Конечно, без Вериной поддержки для меня это вряд ли бы все вышло. Впрочем, тут надо, как говорится, не только сочувствие и понимание, это... но и непосредственная помощь. Вот кинжал, видишь, как он тебе красивый, а как вписался в интерьер. Хорошо. А это Вера. И абсолютно самостоятельно. Сама же его принесла, над камином повесила, а главное, она совершенно не знала, что я хочу точно такой же. Именно сюда. Потрясающе, да. Садись. Спасибо. Опять осматривает. Квартиру замечает исповедальню. Что это? Исповедальня? А где ты ее взял? Ну, представляешь, какая удача. Я узнал, что закрыли один костел. И сразу туда. И сторож мне за 300 всего. Нормально. Чистая барокко. Ну, и что? И что вы с ним будете делать? С ней будете делать? Как что? Тебе... А тебе что, не нравится? Нравится? Да ты что, фантастическая вещь. Мы просто смотрим. Смотрим и радуемся. Правда, Вера?
Да.
Действительно, замечательно. Это одно из лучших приобретений Михала. А как столовая, отлично. Совсем просто, по-деревенски, знаешь, дышло, кормысло, хомяты. Да. Отличная вещь, правда, да. А знаешь, что мне больше всего нравится, что вот эта готическая Мадонна. Ведь ее нужно было подобрать точно по размерам ниши.
А мне как-то то больше, то меньше, то больше, то меньше, да? А нельзя было нишу? Вот этого я и не хотел, Вера. Вот в этом он весь. Вот в этом весь. Чем расширять нишу, лучше стопчить ноги. А по-моему, очень гармонично, да.
Михаил, ну а вы? Вы когда возьметесь? За что?
Ну, за квартиру.
Не знаю.
Ну, надо же наконец что-то делать. Не будете вы вечно жить в этом жутком бараке.
Да бог с ним.
А если ты не хочешь связываться, почему это не поручить Эве? Время у нее есть. Я думаю, что если бы Эве пришлось это делать, она бы сразу стала нормальным человеком. Михаил, ну, мы так часто... и мы тебя не бросим в трудную минуту. У Михаила теперь огромный опыт. Он мог посоветовать, что делать, с чего начать, где достать. Михаил, да ну что? Надо ведь что-то с квартиры делать, черт возьми. Ты понимаешь, мы с Михаилом часто сами считаем, что бытие человека определяется его бытом. Когда у тебя есть то, что называется стильные квартиры, и твоя жизнь, хочешь ты не хочешь, вдруг обретает определенный стиль, какие-то новые масштабы, другой ритм, другое содержание, другой смысл. Правда, Михаил?
Да, точно.
Потому что когда человек... Ведь человеку не должно быть безразлично, что он ест. Он не может быть равнодушен к тому, чем он ест, из чего, чем вытирается, во что одевается, на чем спит. И стоит только взяться за одно, тут же, оказывается, надо браться за другое. А потом третье, значит, цепочка и цепочка. И вот ты идешь этим путем, идешь, и жизнь поднимается на какой-то новый, более высокий культурный уровень. И фактически ты приближаешься к некой душевной гармонии. И в итоге более гармоничными становятся твои отношения к людям. Ведь правда, Вера?
Да, точно.
Ты знаешь, для тебя... Если бы только начали немножко лучше думать об этом, как вы живете, то и между собой вы бы жили бы лучше.
Бетик, ну мы вроде, так сказать, ладим.
Бетик, нет, правда. Но я знаю, ты не любишь этого касаться, но пойми, в последнее время мы с Михаилом очень часто говорим о вас, и мы о вас думаем, и нам действительно не все равно, как вы живете. Мы желаем тебе добра, ты наш лучший друг, мы тебя очень любим. Ты, и даже не представляешь, как мы хотим, чтобы ты наконец как-то выпутался. Из чего? Ну ладно, оставим это. Зажечь камин? Да нет, Михаилу очень не надо. Какую-нибудь музыку поставить? Нет, не надо. Михаил привез из Швейцарии кучу новых пластинок. Попозже, ладно, попозже. Часы на камине начинают играть мелодию. Бедрик пугается, часы замолкают. Ну, расскажи, как ты живешь.
Да знаешь, что так же. А правда, что ты работаешь на пивоваренном заводе?
Правда, ужас, кошмар.
Ну, угощайся еще.
Это Грумблин.
Как?
Я не слыхал? Грумблин. Мы в последнее время их очень любим. Михаил привез из Швейцарии целый ящик. Вера отлично умеет готовить. А главное, поймать тот момент, когда они уже надулись, но еще не лопнули. О, попробуй, да. Вкусно, правда еще? Ну, нет, спасибо. Столько хлопот, извини, надо. Ну, на сегодня вернисаж. Вкусно, да. Чуть-чуть напоминает ежевику. Да. А это Вудбик. Я туда добавила капельку чего? Вудбика для вкуса. Вудбик? Нет, не Вудбик, а Вудпик. Это я сама изобрела. Отлично. К сожалению, Вера умеет гениально готовить. Не проходит неделя, что она что-нибудь не придумала новенькое, все с душой, с фантазией. Вот, например, в субботу что там было? Ах да, печенка с орехами. Пальчики обнимешь. Да, скажи, а вот ты сообразил бы добавить в грумбли капельку Вудбика? Вряд ли. А для Михаила готовить одно удовольствие. Он способен оценить, похвалить даже самый скромный опыт. И уж если мне что-то действительно удается, он искренне радуется. Ну как дитя? А если он механически глотал все подряд, ты знаешь? Наверное, меня с 3 дня бы и не увлекало меня так. Я понимаю. Михаил, нет, но дело и в другом. Когда человек знает, что его дома ждет прекрасный и интересный ужин, какой-нибудь гастрономический сюрприз, у него, конечно, гораздо больше оснований торопиться домой, гораздо меньше причин шляться с приятелями по кабакам. Ты чувствуешь, что у тебя действительно какой-то крепкий, надежный тыл. Это очень важное, очень нужное ощущение. Как ты считаешь?
Дядя, да, конечно.
Ну, а как Эва? Научилась она, наконец, готовить?
Она всегда готовила.
Бедрик, мне нравится. Ну, ладно, я понимаю, ты привык. Не обижайся, конечно, на эти антрикоты, которые мы ели у тебя перед Рождеством. Это было перед Рождеством?
Да, как.
Ну, не обижайся, это был ужас. Помнишь, Михаил?
Да.
Но я его немножко нервничал тогда. Прости, у нормальной хозяйки такого просто не бывает.
А вообще, чем они тебя кормят?
Ну, на ужин обычно холодное. А в субботу?
Ну, там бывают горячие шницы, там, например.
Дядя, я не хочу вмешиваться. Но почему ты не пошлешь Эву на какие-нибудь курсы? Времени есть. Эву на курсы, я тебя умоляю, разве она пойдет? Да, вообще-то да. Вера, если бы она научилась готовить, она сразу стала уверенной в себе. Да, разве она это поймет? Витает неизвестно где.
Да.
Бедрих.
Как она готовит сейчас, меня вполне устраивает.
Бедрих. Нет, я знаю, ты любишь этого касаться, но пойми, в последнее время с Верой очень часто говорим о вас, много думаем о вас. Нам действительно не все равно, как вы живете. Мы желаем тебе добра, ты наш лучший друг, мы тебя очень любим. Даже ты не представляешь, как мы хотим, чтобы вас, чтобы ты наконец выпутался.
Из чего? Ладно, оставим зажечь камин. Нет, не надо, не хлопочи за меня. Ну, поставь мне какую-нибудь музыку. Ну, Михаил из Швейцарии привез кучу полсинок. Попозже, ладно? Попозже.
Часы начинают играть мелодию. Бедрик пугается, часы замолкают.
Ну и что ты делаешь на этом твоем пивзаводе?
Разливаю пиво по бочкам?
Да, ой, это и катастрофа. Да нет, совсем не так уже плохо.
Покажем Бедрику Петю?
Попозже, попозже.
Бедрик, как он? Феноменальный парень, феноменальный. Я был в Швейцарии 10 дней. Вернулся, еле узнал. Такой скачок в развитии. Вера, он страшный любопытный. Михаил умный, наблюдательный, потрясающая память. Такой красивый мальчик. Михаил, знаешь, что он сегодня спросил утром в двери? Я тебе еще об этом не говорил. Ни с того ни с сего подходит ко мне и говорит: папа, а лягушка может утонуть? Ну что ты скажешь, разве не чудо? Вера так и спросил, может ли лягушка утонуть? Ты представляешь, подходит папа. Лягушка может утонуть? Потрясающе. Додуматься, может лягушка утонуть? Гениально, гениально. Ты знаешь, Бедрик, иногда я говорю себе, единственное, что в нашей жизни есть смысл, это родить ребенка. И воспитывать, да, и воспитывать. Ты прикасаешься к тайне бытия, ты учишься ценить жизнь. Это потрясающее чувство. Кто этого не пережил, тому этого не понять.
Вера, прав, Бедрик, это не сравнить ни с чем. Однажды появляется крохотное существо, и ты знаешь, что оно твое.
А без тебя его не было. Ты его создал.
И вот оно тут, вот оно тут. И живет собственной жизнью, растет на твоих глазах, потом начинает ходить, потом болтать, потом думать и спрашивает: папа. Ну скажи, разве это не чудо? Да, конечно. Значит, ребенок очень меняет человека. Вдруг начинаешь совершенно думать все по-другому, воспринимать жизнь иначе, природу, людей, твое существование обретает, хочешь ли или не хочешь, иные масштабы, другой ритм, другое содержание, другой смысл. Правда, Вера? Возьми хотя бы ту ответственность, которая сваливается на тебя. И не только, ведь раз ты вывел на свет, раз представил этот мир к его услугам и учишь его в этом мире жить, то вдруг начинаешь за этот самый мир, который окружает твоего парня, чувствовать огромную ответственность. Понимаешь? И резко меняется шкала твоих ценностей. И ты вдруг начинаешь понимать, что самое главное на свете – это то, что ты сделал для этого малыша, каким будет родной дом, который для него ты создаешь, какой дашь ему старт, какие возможности обеспечишь. И перед той огромной ответственностью, какими ничтожны тогда покажутся все твои дела, которые раньше ты считал чуть ли не вселенскими. Вера, как он спросил, может лягушка утонуть? Ты только подумал, крутится, да, потому что там крутится, мать. Фантастика. Бедрик, да. Михаил, ну а вы? Что мы? Почему у вас еще нет детей? Не знаю, наверное, Ева не хочет. Да, она хочет.
Вера, нет, я не понимаю, неужели она и правда боится этих всех забот и хлопот? Ведь если бы она действительно захотела ребенка,
он у вас уже давно уже был.
Михаил, вы просто враги себе, ведь именно в вашем случае ребенка прекрасный выход из тупика. Ты бы сразу стал смотреть намного разумнее, реальнее, мудрее, Вера. Он укрепляет ваши отношения, твоя жизнь с Эвой обретает наконец какой-то смысл. И Эве это пойдет на пользу, увидишь, как она изменится, в ней вновь проснется женщина. Это научит ее вести хозяйство, заботиться о доме, о семье, о чистоте, о порядке, о тебе, о себе. Серьезно, Бедрик, вам надо завести ребенка, поверь. Ты даже не представляешь, как нам хочется, чтобы у вас был малыш.
Бедрик, я знаю. Вера, бывает, конечно, женщины, которые не меняются, которых не меняет даже материнство. Как мне жаль их детей.
Михаил, ну, конечно, считать ребенка панацеей от всех бед – это тоже не дело. Вы сами должны постараться, это точно. Вот Михаил, например, идеальный отец. На работе пашет так, что мне порой его просто жалко. И все для того, чтобы принести в дом. Все свободное время в семье. Хотя бы с этой квартирой. Придет со своей конторы, вместо того, чтобы рухнуть на диван, впрягается и начинает по новой, чтобы мальчик с детства рос в красоте и так далее, чтобы учился ценить прекрасные вещи. Ну и Вера тоже молодец.
Ты знаешь, каково бегать по магазинам, готовить, стирать, убирать, и при этом это разгром в квартире, а при этом как она выглядит, как выглядит она. И чем дальше, тем я больше восхищаюсь. Да, конечно, многое значит, что у нас такой удачный брак, Михаил, безусловно. Мы отлично понимаем друг друга. Я даже не понимаю, я не помню даже, что мы в последнее время там серьезно поссорились. Вера, да мы интересуемся делами друг друга, но каждый старается не мешать, не связывать. Нам всегда есть о чем поговорить. У нас, слава богу, одинаковое чувство юмора, одинаковое представление о счастье, одинаковые интересы, одинаковые вкусы, взгляды на семью, и, что очень важно, полная физическая гармония. Это правда, это действительно очень важно. И Михаил в этом смысле потрясающий, он просто такой деликатный, неукротимый, властный, чуткий, страстный, нежный, грубоватый, утонченный. Конечно, друзья, это все Вера, нет, это заслуги Веры, которая способна постоянно волновать и притягивать. Вера, ты не поверишь, Бетрик, как часто мы занимаемся любовью. И дело, видимо, в том, что мы к этому относимся, как будто у нас первый раз. И каждая ночь первая, единственная и неповторимая. И мы всегда отдаем себе любви полностью, без остатка. Наша близость не может превратиться в привычку, в шаблон, в какую-нибудь рутину. Для Веры быть хорошей женой совсем не значит быть только хорошей хозяйкой, это и хорошей матерью. Она прекрасно чувствует, что хорошая жена – это прежде всего хорошая любовница. Поэтому он так следит за собой, даже при огромных физических нагрузках умудряется не утратить своего обаяния, сексуальность, а заработая на волну меня еще больше. Да, да. Ты помнишь позавчера, когда я драила пол, а ты неожиданно пришел пораньше? Прекрасно получилось, правда? Да. А почему ты думаешь, Михаил не тянет другим женщинам? Потому что он знает, дом у него не лохудра какая-нибудь у корыта, а настоящая женщина, которая может и дать, и взять. Михаил, конечно, Вера всегда была хороша, но после родов она просто, конечно, она просто расцвела. И знаешь, какое у нее молодое свежее тело? Вот погляди сам. Михаил расстегивает платье на груди у Веры. Потрясающе, Бедрих, изумительно. Михаил, а знаешь, что я делаю, Бедрих, не знаю? Я целую то ушко-то в щечку, то ушко-то в шейку, то ушко-то в шейку, то ушко-то в шейку. Она это очень любит, и мне нравится. Смотри, так, вот так, ты можешь эту шейку? Ну, это, милый, не надо, прошу тебя, подожди. Потом, подожди, ты пошли. Тут, подожди, подожди. Мы еще немножко поболтаем, а потом покажем тебе побольше. Увидишь, какие тонкие штучки мы умеем делать. Мое присутствие вам не помешает? Дурачок, наш лучший друг, и мы с удовольствием тебе покажем, что можно придумать в этом деле. Ну, а вы? Как с этим делом у вас? В каком смысле? Вы спите-то хоть вместе? Иногда. Редко? Ну, смотри, по обстоятельствам. Ну и как? Как нормально. Я не бойся по-скорому, лишь бы как бы. Как умеем. Нет, я все-таки не понимаю. Уж тут-то она могла бы постараться. Михаил, а что, нельзя ее как-то расшевелить, вовлечь? Бедрих, ну мы не уделяем этому большого внимания. Вот-вот в этом ваша ошибка, в этом разве можно игнорировать такую важную вещь? Нет, вам дальше так жить нельзя. А нужно-то всего чуть-чуть. И может быть, и ваши отношения, и Элли пойдет на пользу, увидишь. Не снова проснется женщина, она научится вести хозяйство, заботиться о доме, о семье, о тебе, о себе. Ты станешь другим человеком. Представь, Бедрих, тебе вдруг станет незачем таскаться с дружками по кабакам. Бегать с официантками, пить. Я не бегаю с официантками. Бедрих, ей-богу. Ладно, я знаю, ты не любишь этого касаться. Но пойми, в последнее время мы с Михалом очень часто думаем о вас. Мы говорим, ты действительно, мне все равно, как ты живешь. Мы желаем тебе добра, ты наш лучший друг. Ты даже не представляешь, как мы хотим, чтобы ты, наконец, как-то выпутался. Из чего? Ладно, оставь. Зажечь камин. Нет, Михаил, починил какую-нибудь музыку. Нет, не надо ничего. Михаил привез кучу пластинок. Попозже, ладно, попозже, попозже. Часы на камине играют мелодию. Тут же все время повтор, повтор. Попозже, ладно, попозже. Да как ни крути, это вещь. Что? Мадонна. И заметь, какое драматическое сочетание. Мадонна и кинжал. Вера, возьми себе еще. Я наелся с предметом. Ты, если хочешь, Михаил привезет из Швейцарии. Ты что, да-да, мне это ничего не трудно. Спасибо, спасибо, не надо ничего. А что ты не привез Еву? Да ей как-то нехорошо. Я не хочу вмешиваться, Бетрик, но иногда тебе не мешало бы вытаскивать ее на грязь. Понимаешь, у него был бы, по крайней мере, повод
Хоть изредка прилично одеться, подкраситься, причесаться, она причесывается. Беатрих, нет, нет, правда. Ну, я знаю, ты любишь этого касаться. Но мы желаем тебе добра, мы тебя очень любим, наш лучший друг, Беатрих. Я знаю. Часы начинают играть мелодию. Михал, ты получил мою открытку из Швейцарии? Так это от тебя? А ты не понял? Да, можно было бы сообразить, да. Вера Михалу, как Петя спросил? Как Петя спросил, что он сказал, как ему может лягушку утонуть? Да, потрясающе, фантастика. Михал Бельчику, возьми еще, нет, спасибо, я наелся, спасибо. Вера, знаешь, куда мы опять стали ходить?
Куда?
В сауну.
Да?
Каждую неделю. Ты не представляешь, как это нам помогает. Как расслабляет, как успокаивает нервы, как дает тебе, как снимает. Если хочешь сходить, хочешь сходить с нами?
Да нет. Почему? Времени нет.
Нет, не обижайся, Бетрих, но ты делаешь крупную ошибку. Это ведь... Слушай, сауна, она же приводит тебе в форму и морально, и физически. Во всяком случае, это полезнее, чем вечный треп в кабаках с твоими сомнительными дружками. Кого ты имеешь в виду? Ну, все эти неудачники, с лопнувшими амбициями, эти Ландовские и прочие. Бетрих, я не уверен, что это неудачники с лопнувшими амбициями. Бетрих, нет, правда, я знаю, ты не любишь этого касаться. Но мы тебе желаем добра. Мы тебя очень любим, ты же лучший друг. Я знаю, часы играют мелодию. А знаешь, Бетрих, чего, что Вера мне обещала? Что в будущем году она подарит мне еще одного ребенка. Замечательно. Я думаю, Михаил бы заслуживает. Ты знаешь, что мне привез из Швейцарии? Что? Электроущилку для миндаля. Михаил, прекрасно, должен посмотреть, это замечательная вещь. Вера такая практичная. Вере часто нужен миндаль, а эта штучка экономит ей время, ты понимаешь? Я не знаю, ну-ка, счастье еще, да я наелся, спасибо, спасибо. Слушай, Бетрих, да. Ты еще пишешь?
Ну, теперь не очень, я же на работу хожу.
Так что, знаешь, времени нет, собраться трудно. Насколько я знаю, ты до этой работы тоже. Не слишком много?
Да.
Ну так, хорошо. Слушай, по-моему, это просто повод, чтобы оправдаться перед собой, что ли, там, не знаю, свалить на кого-то или на что-то, на твое нежелание писать. У тебя что, не получается, и у тебя кризис?
Трудно сказать, не знаю, но вся эта обстановка, все, что творится вокруг вообще, такое ощущение бессмысленности, бесполезности.
Михаил, не обижайся, Петрик, но у меня такое впечатление, что разговоры в обстановке – это самооправдание. Только как твой пик зовут. А настоящая причина в тебе, и только в тебе самом. Ты просто размяк, ты на все махнул рукой, ты просто не хочешь бороться и добиваться своего. Тебе, видишь, и притят трудности. Михаил прав, ты должен, наконец, взять себя в руки. Разобраться с собой, завести нормальную семью, стильную квартиру, распределить время, бросить пьянки и гулянки, снова ходить в сауну. То есть просто жить приличной, здоровой, разумной жизнью. Бетрих, ну мне вовсе не кажется, что я живу неразумно. Бетрих, нет, правда. Я знаю, ты не любишь этого касаться. Но мы желаем тебе добра, мы тебя очень любим, ты наш лучший друг. Ты же не представляешь, как мы хотим, чтобы ты выкупался, зажечь камин. Михал, вообще не надо, поставь какую-нибудь музыку. Михал, который из Швейцарии, кучу пластинок, ладно, попозже. И играют. Часы играют мелодию. Слушай, Бетрих, что, давай честно, ты серьезно с этим пивзаводом? Я не понял. Ты не обижайся, но мы с Верой просто не можем понять, зачем тебе это надо? Это же просто самоубийство. Хоронить себя на каком-то пивзаводе. Здоровье гробить. Эти демонстративные жесты абсолютно бессмысленны. Кому и что ты хочешь доказать? Все это давно уже никого не волнует. Бетрих, увы, но ничего другого мне не оставалось.
Бетрих.
Только не говори, что нельзя было найти что-нибудь получше. Надо только было захотеть, капельку постараться. Я уверен, откажись ты от своих амбиций, давно уже сидел в какой-нибудь редакции. Ты же в сущности умный, трудолюбивый, ты же талантливый. Твои старые произведения это доказали. Почему же теперь ты прячешься от реальной жизни? Мир давно разделен, Бетрих. Нас все списали, и никто нам не поможет. У нас несчастная судьба. А главное...
дальше будет хуже. И ничего ты не изменишь. И нечего пытаться прошивить лбом стену. Вера, я вообще не понимаю, как ты мог связаться с этими коммунистами. С какими коммунистами? Ну, Кагоу, да все прочие. Что здесь не общее? Не будь дураком, наплюй на них, иди своей дорогой. Вера, какой Кагоу? Какие, о чем он говорит? Конечно, разорвать порочный круг, Вера, тут, значит, не так все просто. Но этого положения никто за тебя не исправлять не будет. Пойми, тут каждый за себя, каждый за себя. Но ты сильный, ты же выдержишь. Вера, ну посмотри на нас. Ты был бы таким же счастливым, как и мы. Имел бы такую же стильную квартиру, а в ней красивые вещи, семейный уют, со вкусом одетую элегантную жену, умных детей, подходящую работу. Ты мог, наконец, неплохо зарабатывать, ездил бы в Швейцарию, прилично бы питался, лучше одевался, ходил бы в сауну, а иногда вы бы приглашали домой друзей, показывали бы им квартиру ребенка, ставили бы музыку, подавали бы грумбли и, в общем, жили бы как люди. Беджих тихо встает и осторожно пятится к двери. Заметив это, Вера и Миха удивленно поднимаются. Беджих, ты что?
А что?
Ты куда пошел?
Мне пора.
Куда?
Домой. Как домой? Почему?
Ну, уже поздно, мне рано вставать.
Но ты же не можешь уйти.
Беджих, мне правда надо бежать.
Не понимаю, у нас же вернисаж. Мы хотели показать тебе всю квартиру.
Все, что у нас тут есть. Мы думали, ты допьешь бутылку, доешь грумбли, посмотришь Петю. Михаил расскажет тебе о Швейцарии, Вера зажжет камин. Михаил хотел поставить тебе новые пластинки. Мы рассчитывали, что ты останешься на ночь. Посмотришь, как мы спим. Мы хотели подарить тебе капельку домашнего тепла, объяснить, как надо жить, привести себя в чувство, дать тебе разные советы и показать, что такое счастье, любовь, семейная гармония, прекрасная, осмысленная жизнь. Ты же не знаешь, мы ведь желаем тебе добра, мы тебя так любим, ты наш лучший друг. Почему ты такой неблагодарный? Ведь мы столько сделали для тебя.
Для меня?
А для кого, по-твоему, Вера полдня готовила грумбли? Для кого Миха покупал виски? Кому мы хотели поставить все эти пластинки? Ради кого я выкидывал на них валюту и пёр их через всю Европу? Зачем я, по-твоему, одевалась, красилась причёс и душилась? Зачем мы вообще отделывали квартиру? Для кого? Для кого это все? Для себя?
Беджих, уже у двери, не обижайтесь. Ребята, но мне пора.
Беджих, ты нас не бросишь!
Ты этого не сделаешь. Ты не можешь уйти от нас. Мы столько еще хотели сказать тебе. Что мы будем без тебя тут делать? Ты что, не понимаешь?
Я прошу тебя, останься, останься. Я прошу тебя, Михаил, ведь ты даже не видел электролущилку для миндаля.
Привет, ребята, пока. Спасибо за грумбли. Но прежде чем успевает закрыть за собой дверь, Вера начинает истерически рыдать.
Беджих на пороге застыл. Эгоист, мелкий, бессердечный, черствый эгоист, неблагодарная тварь! Хам и предатель, я тебя ненавижу, я тебя так ненавижу. Берет вазу и швыряет ее во след гостю. Убирайся!
Убирайся, Михаил. Беджих, видишь, что ты наделал? Стыдись.
Поколебавшись, Беджих собирает цветы, смущенный медленно возвращается к своему креслу. И как только он снова сел, Вера и Михаил становятся абсолютно нормальными людьми. И с улыбкой опускаются на кресло рядом. Короткое молчание. Вера, Михаил, поставь Беджиху какую-нибудь музыку.
Михаил, давай, конечно.
Михаил идет к проигрывателю. И как только включает его, из всех усилителей льется громкая музыка. Лучше всего это какой-нибудь западный хит в исполнении Карла Готта. Занавес падает, но музыка звучит вовсю, пока последний зритель не покидает театр. Ну что,